Литературное чтение. Надежда Мандельштам. Воспоминания. В главе «Шкловские», которую мы продолжаем читать сегодня, Надежда Яковлевна рассказывает о единственном московском доме, который, по ее словам, был открыт для отверженных.
Приходила Василиса, улыбалась светло-голубыми глазами и начинала действовать. Она зажигала в ванную и вынимала для нас белье. Мне она давала свое, а Осипу Мандельштаму рубашки Виктора. Затем нас укладывали отдыхать. Виктор ломал голову, что бы ему сделать для Осипа Мандельштама, шумел, рассказывал новости. Поздней осенью он раздобыл для Осипа Мандельштама шубу. У него был старый меховой из собачки полушубок, который в прошлую зиму таскал по нищете Андроников, человек-оркестр. Но он успел выйти в люди и обзавестись писательским пальто. И Виктор вызвал его к себе вместе с полушубком. Обряжали Осипа Мандельштама торжественно под Бетховена, которого высвистывал Андроников. Шкловский даже произнес речь: «Пусть все видят, что вы приехали на поезде, а не под буферами». До этого Осип Мандельштам ходил в желтом кожаном пальто, тоже с чужого плеча. В этом желтом он попал в лагерь. Когда раздавался звонок, то прежде чем открыть дверь, нас прятали на кухню или в детскую. Если приходили свои, нас немедленно с радостными криками освобождали из плена. А если Павленко или соседка-стукачка Лёля Поволоцкая, та самая, которую потом от реабилитации хватил паралич, мы отсиживались в тайнике. Они ни разу нас не застали врасплох, и мы этим очень гордились». Дом Шкловских был единственным местом, где мы чувствовали себя людьми. В этой семье знали, как обращаться с обреченными. На кухне устраивались дискуссии, где ночевать, как пойти на концерт, где достать денег и что вообще делать. У Шкловских мы ночевать избегали, потому что в доме были швейцарихи, лифтерши и дворничихи. Эти добродушные и убогие женщины испокон веку служили в охранке. Денег они за это не получали. Это была их добавочная функция. Не помню уж, как мы устроились на ночь, но на концерт, в конце концов, пошли. А швейцарихи, когда я появилась одна, без Осипа Мандельштама, уже после его смерти, спросили меня, где он. Я сказала: «Умер». Они вздохнули, а мы думали, что вы будете первые. Я из этого сделала два вывода. Обреченность была написана на наших лицах, это первый, а второй – нечего бояться этих несчастных баб. Они тоже сердобольные. Тех, которые меня тогда пожалели, быстро свезли на кладбище. Они мрут, как мухи на своем голодном пайке. Но я с тех пор всегда дружу с их преемницами. И они никогда не сообщали милиционерам, что я ночую без прописки в квартире Шкловских. А в 1937 году мы от швейцарок шарахались. Задержаться у Шкловских боялись, чтобы не подвести хозяев. Падали с ног, задыхались и вечно куда-то спешили. Иногда другого выхода не было, и мы все же оставались на ночь у Шкловских. Нам клали в спальне на пол тюфяк и меховую шкуру овчину. С седьмого этажа, разумеется, не слышно, как к дому подъезжают машины, но когда ночью поднимался лифт, мы, все четверо, выбегали в переднюю и прислушивались. Слава Богу, этажом ниже, или слава Богу, мимо. Это прислушивание к лифту происходило каждую ночь, вне зависимости от наших ночевок. К счастью, лифт поднимался редко. Обитатели дома жили обычно в Переделкине и вели солидный образ жизни, а их дети еще не успели подрасти. В годы террора не было дома в стране, где бы люди не дрожали, прислушиваясь к шелесту проходящих машин и к гулу поднимающегося лифта. До сих пор, ночуя у Шкловских, я вздрагиваю, когда слышу ночной лифт. И эта картина. Полуодетые люди замерли, нагнувшись у входной двери, чтобы услышать, где остановится лифт. Незабываемо. Недавно мне приснился сон, потому что у дома остановилась машина. Меня будет Осип Мандельштам. Одевайся. На этот раз за тобой. Но я не поддалась и ответила: «Хватит. не стану вставать им навстречу, плевать. И, повернувшись, я снова заснула без снов. Это был психологический бунт. Это ведь тоже какая-то форма сотрудничества. За тобой приходят, чтобы утащить тебя в тюрьму, а ты добровольно поднимаешься с кровати и дрожащими руками натягиваешь платье. Хватит. Надоело. Ни одного шага навстречу. Пусть тащат на носилках. Пусть убивают тут же дома. Не хочу. Однажды среди зимы мы решили, что нельзя больше злоупотреблять добротой Шкловских. Боялись их подвести. Вдруг кто донесет, а там и загрохотать недолго. Одна мысль, что мы можем загубить Шкловского, а с ним всю семью, приводила нас в отчаяние. Мы торжественно сообщили о своем решении и, не услышав уговоров, несколько дней не приходили. Чувство бесприютности и одиночества обострялось в геометрической прогрессии. Как-то, сидя у Бруни, Осип Мандельштам не выдержал и позвонил Шкловским. «Приезжайте скорее», — сказал Виктор. «Василиса тоскует, места себе не находит». Через четверть часа мы позвонили, и Василиса встретила нас с радостью и слезами. И тогда я поняла, что единственная реальность на свете — голубые глаза этой женщины. Так я думаю и сейчас. Хочу оговориться. Анну Андреевну я никогда не отделяла, но в те дни она была далеко. Ленинград был недостижим. Раз, когда мы сидели у Шкловских, пришел Саня Бернштейн Ивич и позвал нас ночевать к себе. Там прыгала крошечная девочка Заяц. Уютная Нюра, жена Сани, угощала нас чаем и болтала. Худой, крупкий, балованный Саня с виду никак не казался храбрым человеком, но он шел по улице, посвистывая, как ни в чем не бывало, и нес всякую чепуху о литературе, словно ничего не случилось, и он не собирался спрятать у себя в квартире страшных государственных преступников, меня и Осипа Мандельштама. Также спокойно он взял в 1948 году у Евгения Яковлевича рукописи Осипа Мандельштама и сохранил их. А его брат Сергей Игнатьевич Бернштейн прятал в 1937-1938 году другого преступника, Виктора Владимировича Виноградова, которому была запрещена из-за судимости Москва. Когда у Виноградова все пришло в норму, и ему уже, академику, поручили возглавлять сталинское языкознание, он почему-то забыл этот бедный дом и даже не пришел на похороны жены Сергея Игнатьевича, гостеприимной хозяйки 1937 года. А чаще всего мы уходили от Шкловских с сестрой Василисы, Натальей Георгиевной, или попросту Талей, которая все время читает и, между прочим, до сих пор помнит наизусть сотни стихотворений XIX века. Таля получила комнату в старой квартире Шкловских в Мариной роще, где жила со своей дочерью Васей, маленькой альтисткой. В те дни, когда мы шли к Тале, Вася оставалась у Василисы, а мы спали в комнате с ее матерью. В той же квартире одну из комнат занимал Николай Иванович Хаджиев, и мужчины по вечерам много разговаривали и сидели допоздна. У Николая Ивановича я провела и первые дни после ареста Осипа Мандельштама, а потом после известия о его смерти. Я лежала пластом и не видела света Божьего. А Николай Иванович варил сосиски и заставлял меня есть. «Ешьте, Надя, это горячее». Или «Ешьте, Надя». Это дорогое. Нищий Николай Иванович пытался пробудить меня к жизни милыми шутками, горячими сосисками и дорогими леденцами. Он единственный оставался верен и мне, и Анне Андреевне в самые тяжелые периоды нашей жизни. Однажды я у него увидела карандашный портрет Хлебникова, сделанный Татлиным. Татлин рисовал его через много лет после смерти Хлебникова, а он был как живой. Точно такой, каким я его запомнила, когда он приходил есть с нами гречневую кашу в дом Герцена и молча сидел, непрерывно шевеля губами. Меня вдруг осенило, что Иосиф Мандельштам когда-нибудь воскреснет на чьем-нибудь рисунке. И мне стало легче. Но мне не пришло в голову, что все художники, которые его знали, успеют умереть, прежде чем решаться написать его портрет. а бедный рисунок Миклашевского в журнале «Москва» ни на одну сотую долю на Мандельштама не похож. Как-то поразительно плохо он давался художникам, а вот на фотографиях выходил удивительно. Осип Мандельштам говорил, что у Николая Ивановича абсолютный слух на стихи, и поэтому я настояла, чтобы его назначили редактором книги, которая уж почти 10 лет не может выйти в библиотеке поэта. Полуразрушенный деревянный домишко в Мариной роще казался нам крепостью. Но до этой крепости надо было еще добраться. Мы выходили от Шкловских вместе с Талей, но мимо швейцарих дефилировали поодиночке. Таля и дальше шла впереди, вскакивала на трамвае, ждала на остановках, пересаживалась. Мы шли поодаль, не выпуская из виду ее широкую спину. Ведь мы были конспираторами, и поэтому нам не полагалось идти рядом. В случае, если бы Осипа Мандельштама забрали на улице, а о таких арестах мы слышали, Наталья Георгиевна, случайная прохожая, оказалась бы ни при чем. У нее даже не проверили бы документов. Она могла бы продолжать свой путь, и мы бы не навели ищеек на дом Шкловских. Наша конспирация смешна. Но все это приходилось делать, потому что мы соблаговолили родиться в 20 веке. И не рядом, а вслед за Талией мы шли, как будто загипнотизированные ее качающейся походкой. Она всегда выглядела невозмутимой. И если мы не попадали в тот трамвай, куда она вскакивала первая, мы знали, что она дождется нас на остановке, где мы делали пересадку, или на конечной. Увидав нас, она опять пускалась в путь, а мы вдвоем, падая от усталости, за ней. В ее захолустном доме мы никогда никого не встречали, хотя там были еще жильцы, но мы проскальзывали так, что они о нас не подозревали. Именно для этого Тале нужно было самой открыть дверь своим ключом и осмотреться, прежде чем впустить нас. По ночам я кричала. В ту зиму я начала кричать страшным нечеловеческим криком, словно животное или птица, которую душит. Шкловский дразнил меня, что все люди кричат во сне «мама», а я кричу «Ося». До сих пор я пугаю этим криком соседей, да еще цветом ладоней. С того же года они в минуты тревоги вдруг становятся ярко-красными. А Осип Мандельштам упорно не терял присутствие духа и продолжал шутить. Иногда нам приходилось сидеть лишние дни в Москве, потому что не удавалось достать денег. Круг дающих все время сужался. Мы дожидались очередной получки Шкловского. Он приходил домой с деньгами, рассованными по всем карманам, и отделял нам кусок добычи. Тогда мы отправлялись проживать деньги к Татьяне Васильевне на окраину чужого нам города Калинина.
Как землю где-нибудь небесный камень будет, упал опальный стих, не знающий отца. Неумолимая находка для Творца не может быть иным, никто его не судит. Книга Надежды Мандельштам «Воспоминания». Глава «Сопричастный».
Осенью 1937 года Катаев и Шкловский решили свести Осипа Мандельштама с Фадеевым, который у власти еще не был, но пользовался большим влиянием. Вернее, он был почти у власти. Встреча произошла, кажется, у Катаева. Осип Мандельштам читал стихи. Фадеева проняло, он отличался чувствительностью. С трезвыми, как будто слезами, он обнимал Осипа Мандельштама и говорил все, что полагается чувствительному человеку. Меня при этой встрече не было, я отсиживалась несколькими этажами выше у Шкловских. Осип Мандельштам и Виктор пришли довольные. Они улизнули пораньше, чтобы дать возможность Катаеву с глазу на глаз обработать Фадеева. Фадеев не забыл стихов. Вскоре ему пришлось ехать в Тифлис с Оренбургом, на юбилей Руставели, что ли, и он уверял, будто попытается напечатать подборку стихов Осипа Мандельштама. Этого не случилось. Быть может, ему не посоветовали. У нас была такая милая формула. Лицо, у которого просят разрешения что-нибудь сделать, хмурится. На ваше усмотрение, пожалуйста. Нахмуренное лицо равносильно отказу. Но невинность соблюдена, роковое «нет» не сказано, и отказ от действий является инициативой снизу, вполне демократическим. Этих тончайших оттенков бюрократического управления не знала никакая власть, кроме нашей, потому что ко всем своим достоинствам она отличалась еще неслыханным лицемерием. Итак, мы решили, что Фадееву не посоветовали, но, скорее всего, он просто никого не спрашивал, чтобы не ввязываться. Это было вероятно. Все же в самом конце зимы 37-38 года, встретив Осипа Мандельштама в Союзе, он вдруг вызвался поговорить наверху и узнать, что там думают. За ответом, или вернее информацией, мы должны были прийти в Союз через несколько дней. К нашему удивлению, Фадеев не обманул и явился в назначенный день и час. Мы вышли из дому вместе и сели в его машину. Он предложил отвезти нас, куда нам надо, чтобы по дороге поговорить. Он сел рядом с шофером, а мы позади. Повернувшись к нам, он рассказал, что разговаривал с Андреевым, но ничего у него не вышло. Тот решительно заявил, что ни о какой работе для Осипа Мандельштама не может быть и речи. «Наотрез», — сказал Фадеев. Он был смущен и огорчен. Осип Мандельштам даже пробовал утешать его. «Ничего, как-нибудь образуется». В кармане у нас уже лежали путевки в Саматиху, дом отдыха, куда нас вдвоем на 2 месяца посылал Литфонд по распоряжению Ставского. Он вдруг принял Осипа Мандельштама и предложил поехать в Здравницу, чтобы мы там отсиделись, пока не решится вопрос с работой. Эта милость судьбы окрылила нас, и мы не очень огорчились неудачей Фадеева, а он принял эту новость довольно раздраженно. Путевки? Куда? Кто дал? Где это? Почему не в писательский дом? Осип Мандельштам объяснил, у Союза нет домов отдыха в разрешенной зоне, то есть за 100 километров от режимных городов. А Малеевка, спросил Фадеев. Мы понятия не имели ни о какой Малеевке, и Фадеев вдруг пошел на попятный. Так, домишко отдали Союзу, там верный ремонт. Осип Мандельштам выразил предположение, что сочли неудобным посылать в писательский дом до общего разрешения вопроса. Фадеев охотно это объяснение принял. Он был явно озабочен и огорчен. Сейчас, задним числом, я понимаю, что он думал. События, которых он ждал, приблизились, и он понял технику их осуществления. Самый закаленный человек не может глядеть этим вещам в глаза, а Фадеев был чувствителен. Машина остановилась в районе Китай-города. Что нам там понадобилось? Уж не там ли было управление санаториями, куда мы должны были сообщить о дне выезда, чтобы за нами выслали лошадей на станцию Чарусти Муромской железной дороги? Оттуда до Саматихи было еще верст 25. Фадеев вышел из машины и на прощание расцеловал Осипа Мандельштама. По возвращении Осип Мандельштам обещал обязательно разыскать Фадеева. «Да-да, обязательно», — сказал Фадеев, — «и мы расстались». Нас смутил торжественный обряд прощания и таинственная мрачность и многозначительность Фадеева. Что с ним? Мало ли что могло быть человеком в те годы. На каждого хватало бед. Ослепленные первой удачей за всю московскую жизнь, путевкой, Союз начал о нас заботиться. Мы даже не подумали, что мрачность Фадеева как-то связана с судьбой Осипа Мандельштама и с ответом Андреева, означавшим в сущности страшный приговор. Фадеев, человек тертый, отлично разбиравшийся в партийных делах, не мог этого не понимать. Почему, кстати, он не побоялся разговаривать при шофере? Этого не делал никто. При нашей системе слежки все шоферы видных лиц, несомненно, докладывали куда следует о каждом их движении и слове. Случайно мне довелось узнать, как Сурков, придя к власти в писательском департаменте, уже после смерти Сталина получил машину, которая была в распоряжении Фадеева и его шофера. Первое, что он сделал, это под каким-то дурацким предлогом отказался от машины, стара, плохой марки, и выгнал шофера. Видно, в новые времена ему захотелось избежать постоянного подслушивания. Неужели Фадеев обладал такой демонической верой в свою неприкосновенность, что не считался с ушами государевыми в своей машине? Или он уже успел солидаризироваться с тем, что судьба заготовила Мандельштаму, и поэтому мог ясными глазами смотреть на своего шофера, разговаривая с неприкасаемым человеком? Мне говорила Люба, что Фадеев был холодным и жестоким человеком, что вполне совместимо с чувствительностью и умением вовремя пустить слезу. Это, по ее словам, стало совершенно ясно в период расправы с еврейскими писателями. Там тоже были поцелуи, прощание со слезой и апробирование их арестов и уничтожения. При этом Мандельштам был чужим для Фадеева человеком, а те – друзьями. Но мы, чуждые чиновному миру нашей иррациональной страны, вообще не понимали двуликости. Какого черта она нужна писателю, даже если он занимает какой-то пост в писательских организациях? Всей глубины перерождения мы еще не осознали. И мы не подозревали, что в процесс уничтожения людей втянуты как сообщники главы всех учреждений, и что им надлежало ставить свою подпись под списками арестованных. Впрочем, в 1938 году эта функция принадлежала как будто не Фадееву, а Ставскому, так во всяком случае говорят. Наверняка мы ничего не знаем, прошлое по-прежнему остается таинственным, и мы до сих пор не знаем, что с нами делали. Не прошло и года, как Фадеев, празднуя в Лаврушинском переулке по поводу первых писательских орденов, узнал о смерти Мандельштама и выпил за его упокой. Загубили большого поэта. В переводе на советский язык это значит «лес рубят, щепки летят». История наших отношений с Фадеевым этим не кончается. Незадолго до окончания войны я поднималась к Шловским в лифте и случайно очутилась в нем вместе с Фадеевым. Он вошел вторым, когда я уже собиралась закрыть дверь и нажать кнопку. Швейцариха крикнул меня, чтобы я подождала, кто-то идет. Войдя, Фадеев не поздоровался. К этому я привыкла и просто отвернулась, чтобы не смущать человека, который не хочет меня узнавать. Но едва лифт начал подниматься, как Фадеев нагнулся ко мне и шепнул, что приговор Мандельштаму подписал Андреев. Вернее, я так его поняла. Сказанная им фраза прозвучала приблизительно так. «Это поручили Андрееву с Осипом Эмильевичем». Лиф остановился, и Фадеев вышел. Я не знала тогда состава тройки и думала, что приговоры выносятся только органами, и поэтому растерялась, при чем тут Андреев. Кроме того, я заметила, что Фадеев был пьяноват. Зачем он со мной заговорил? И правда ли то, что он мне шепнул? Возможно, что в его пьяном мозгу возникла случайная ассоциация, ему вспомнился разговор в машине, и мысль о Мандельштаме связалась с Андреевым. Но не исключена возможность, что он сказал правду. Об Андрееве я знаю еще из письма ташкентского самоубийцы, что он был одним из прямых проводников сталинской террористической политики и приезжал в Ташкент инструктировать работников органов, как действовать на новом этапе, то есть что означает приказ об упрощенных методах допроса. А не все ли равно, кто подписал приговор? В те годы каждый готов был поставить свою подпись под чем угодно, и не только потому, что отказавшегося бы немедленно отправили на тот свет. Такова была сила нашей организованности, что такие же люди, как мы, с глазами вдолбленными в череп, рушили, вытаптывали следы, убивали, уничтожали себе подобных, оправдывая все свои поступки исторической необходимостью. Варфоломеевская ночь длилась ровно одну ночь. И хотя молодчики, пролившие тогда человеческую кровь, может, до конца жизни хвастались своим геройством, все же она навсегда осталась в памяти человечества. Гуманистические принципы XIX столетия несущественно, что они были плохо обоснованы и поэтому ввели людей в соблазн, все же растворились в нашем сознании. Наемные убийцы всегда найдутся, но старые подпольщики, несомненные человеколюбы, воспитанные на гуманизме XIX века, ради блага людей, отдавшие свою юность, что чувствовали они, участвуя в этой исторической необходимости? И неужели люди не научатся на нашем примере, что нельзя приступать к закону человеческого? Я ни в чем не уверена и ничего не знаю. Но все же мне кажется, что тогда в машине Фадеев уже знал, какая участь заготовлена его собеседнику. Мало того, он сразу понял, что его неспроста отправляют не в писательский дом отдыха.
Книгу Надежды Мандельштам «Воспоминания» читает Жанна Владимирская.